Картина дня.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
И я, Олеся Крупанина, и мы говорим о том, что важного и интересного происходит в Петербурге.
Главная тема этой четверти часа – это реакция нашего города на парижский пожар, на сгоревший собор Нотр-Дам-де-Пари, но прямо сейчас короткие новости.
Картина дня.
Значит, смотрите, вот только что стало известно о том, что правительство России все-таки выделило Петербургу 10 миллиардов 600 миллионов рублей на покупку соцобъектов. Вы помните, Беглов встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым, договорились о том, что федеральный бюджет выделит больше 10 миллиардов на выкуп помещений под детские сады, школы и поликлиники, если мне не изменяет память.
Угу.
Ну так вот, все, деньги выделены.
Ладно, дальше. Прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 300 рублей.
В месяц.
Смольный опубликовал проект закона, по которому в первом квартале этого года прожиточный минимум для взрослых жителей нашего города составит 12 472 рубля, для пенсионеров 9 222 рубля. Я прошу вдуматься в эту сумму, да? 9 222 рубля. Ну, а для детей 11 100 рублей. Кто-нибудь пробовал, чтобы ребенок неделю прожил на 11 100 рублей? Так, власти всерьез считают, что на эти деньги можно продержаться месяц в Петербурге.
Вот еще такая новость. Норма вылова корюшки в Финском заливе и на Ладоге составит 5 килограммов на человека. Штраф за превышение этой нормы от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией удочки и лодки. То есть, если рыбнадзор поймает человека, и у него будет больше 5 килограммов корюшки с собой, то, в общем, все.
Он поймает и удочку, и лодку.
До свидания.
А еще и машину, кстати, поймает.
До свидания, корюшка. Ну, ладно. Я вот, честно говоря, не понимаю, каким образом рыбнадзор будет считать вот эту выловленную корюшку, но будет логично, на мой взгляд, логично. Если в субботу, например, дядя Вася поймает 5 килограммов, в воскресенье еще 5 килограммов. Главное, успеть первый улов положить в холодильник, спрятать его от рыбнадзора.
Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что эти прекрасные люди, которые патрулируют Ладожские берега, они ходят с безменами. Ну, конечно же, за один раз ты можешь поймать 5, и завтра ты придешь точно такой же и поймаешь еще 5 килограммов. Все будет нормально.
Ну и слава богу.
Да.
Ну и вот такая мысль под занавес этой части картины дня. Русская национальная идея – это забор. То есть не храмы, не памятники, именно заборы.
Потому что Россия – страна порядка и аккуратности?
Да, именно. Смотри, на набережной канала Грибоедова сейчас происходят крайне странные перемены, в результате которых набережная будет выглядеть как место для прогулок заключенных. Фотография оттуда есть у нас на сайте, в интернете их полно. На словах это выглядит так. Классической чугунной решетки на берегу канала. Какие-то рабочие добавляют еще один забор из оцинкованного профиля. То есть тротуар вдоль канала будет ограничен с двух сторон. И слева, и справа. Со стороны воды, классика, да, чугунное ограждение. Со стороны проезжей части новый заборчик высотой в метр. Причем столбики этого забора прикручивают прямо к старинным гранитным плитам.
Красиво, слушай.
Народ в интернете беснуется по этому поводу. Мол, если раньше машина улетала в канал, ломая только одну решетку, то теперь она будет погнутым забором убивать еще парочку пешеходов по дороге в канал.
Ну, без турникетов это просто деньги на ветер, я считаю.
Вишенка на этом торте – старая запись Михаила Жванецкого. Это, на минуточку, 1982 год. Жванецкий уже тогда что-то знал.
Такой проект был. В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, и на здоровье. Но вот эта бесшабашность, куда хочу, туда хожу, кому хочу, тому звоню, порождает распущенность, которая дорого обходится всем нам. А так хоть как-то дисциплинировать этот дурной поток. Вот в конце каждой улицы поставить турникеты, да просто так. Пусть пока пропускают. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит, после них спина горит. А они же ничего не спрашивают пока. А уже эффект есть. Уже дисциплинирует. Ну и в любой момент можно перекрыть.
Великий Жванецкий.
Ну что, разожгли гнев народный, да, по поводу нового забора на набережной канала Грибоедова?
Да.
Разожгли. А теперь суровая сермяжная правда. Это временный забор. Набережную собираются реконструировать. Это часть строительной ограды.
Так, единственное, что удивляет в этой ситуации, наверное, да, что столбики этого нового забора прикручивают, реально, мы уже говорили об этом, прикручивают гранитным плитам. Этим плитам 100 лет. И если эти плиты менять не будут, там останутся дырки на память о том, что в 19-м году здесь была такая реконструкция.
Ладно, теперь давайте про пожар. Не наш, к счастью, пожар.
Картина дня.
Ну, все видели жуткие, но дико красивые кадры из Парижа. Собор Нотр-Дам-де-Пари сгорел, судя по всему, в результате какой-то неосторожности при реконструкции. И со вчерашнего вечера в интернете, ну, такое перманентное бурление по поводу того, как облажались французские пожарные, почему они не поливали собор водой с вертолета, и в результате все сгорело дотла.
Ну, во-первых, не все сгорело, и не дотла. Моя подруга, национальный гид Франции, она, поразмахивая корочкой Министерства культуры Франции, она имеет возможность попасть внутрь, и она присылает мне постоянно фотографии. Она, собственно говоря, весь день находится внутри собора Парижской Богоматери, и у меня есть эти фотки. На самом деле там сохранилось много, там сохранилось, к счастью, вот эта вот роза витражная, да. В общем, там сохранился уникальный орган, который думали, что сгорел, но нет, он не сгорел, он только его немножко водой попортили, но, в принципе, это восстановимо. Но, конечно, зрелище плачевное. Фотографии такие, что плакать хочется. Ну,
да, теперь по поводу воды и вертолетов. За вчерашними событиями в Париже следили в том числе пожарные в Петербурге. У них уже был подобный опыт. В августе 2006 года горел купол Свято-Троицкого собора. Тоже горел во время реставрации. Угу. Вот что рассказал нам сегодня участник тушения того эпического пожара.
Я не буду, честно говоря, мы общались сегодня с нашими коллегами, говорить о том, можно ли было, нельзя, какие у них спасательные вертолеты, какие у них возможности. Тушение таких пожаров всегда непредсказуемо, и повторяющихся пожаров нет. И говорить о том, что можно ли было тушить, и эффективность ли тушения с вертолетов, но тут вопрос спорный. И у нас на вооружении сейчас есть два вертолета, Ми-8 и К-32, как горизонтального, так и вертикального тушения. То есть если Ми-8 это с ВСУ-5, то К-32 со стволом вертикального тушения, то есть мы можем подавать воду не как не только горизонтально сбрасывать ее, но и подавать точно в окна или на какие-то вертикальные конструкции горизонтально. Это позволяет нам ствол вертикального тушения К-32. Все объекты культурного наследия, на них заведено контрольно-наблюдательное дело, и в соответствии с регламентом они проводятся, проверки. В случае, если они там на капитальном ремонте, то соответствующая организация, если они действующие, то в плановом порядке их проверяют, и, естественно, на каждый объект находится под нашим контролем, под контролем Главного управления МФС России по Санкт-Петербургу, если они находятся на территории Санкт-Петербурга.
Ну, то есть не будет у нас таких пожаров, ну, таких, по крайней мере, по последствиям. МЧС обещает принять некие повышенные меры безопасности, чтобы не допустить повторения, да?
Ну, у нас таких пожаров не будет, во-первых, потому что у нас нет строений готической эпохи, а это очень особенное строение. И по поводу, кстати говоря, тушения с вертолетов и тушения вот этой вот толщей воды сверху. Мы понимаем, что готические здания строились таким образом, что любой груз, в том числе груз воды сверху, проломит к чертовой матери все, что там могло остаться. Поэтому пожарные же не просто дебилы, которые, да, забыли вызвать вертолеты. Естественно, это был точно рассчитанный план.
Ну, то есть у французских пожарных был план, они ему следовали.
Конечно.
Ладно, над Эрмитажем сегодня приспущен флаг. Директор музея Михаил Петровский направил французам соболезнования. Там говорится, что эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир, его культурные ценности. Шнур написал стихотворение «На злобу дня». Ну, как обычно, оно опубликовано в Инстаграме. Моя коллега Лиля Козлова его озвучила.
Перформанс удался на славу, как символ новой смены вех. Скульптуры истекали лавой, и искры устремлялись вверх, собою унося, что было, клубами дыма и огня. Ржала история кобыла над тем, что все это фигня. Открылись рты и стыли души. У общества застрял комок. Художник случай. Просто лучше он правда выдумать не мог.
А наши московские коллеги сегодня вспомнили, что у россиян со словом «Нотр-Дам-де-Пари» наиболее плотно ассоциируется внезапно Вячеслав Питкун.
Ну почему внезапно? Он же Квазимоду пел как раз в соборе Парижской Богоматери в мюзикле по мотивам Виктора Гюго.
Ну, в общем, нас попросили сделать контрольный звонок Питкуну, и вот что он нам заявил.
Я, естественно, с собором никак не ассоциирую. Я просто участвовал в театральной постановке по понятному произведению. Боюсь, что это большая катастрофа, окно в прошлое, знаешь, такое закрылось. Это строение пережило там войны, революции, какие-то иные события, да, стало там литературным каким-то символом. То есть это скорее, ну, как некий такой артефакт, да, такой какой-то. Ну, и потом мне вот интересно, там совершенно потрясающий орган был, про него как никто ничего не говорит. Надеюсь, что он целел. Ну, все равно это мне не очень ясно, как нужно проводить реставрационную работу. Но очень большие у меня, вспомни, там, как Троицкий собор горел в Питере, да, тоже. При похожих обстоятельствах.
А в Петербурге вообще с чем можно сравнить его вот Нотр-Дам.
Флоренция, я не знаю, с чем можно сравнить. Скорее, я бы даже не с Казанским и с таким Союзом, с Петропавловкой сравнил.
Ну что, это был Питкун, а арию из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Давайте послушаем.
Да, под занавес этой четверти часа.
Озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. Я сострадание за любовь готов принять. Нет, горбун отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой.
Картина дня.